Все, Антон Зеков. Передать вам микрофон. Вот. И рады выслушать ваши вопросы.
Ну, прежде чем выслушать ваши вопросы и ответить на них, я, конечно, постараюсь ответить на них. Было отлично в афише. Я, кстати, предлагал назвать встречу «Несерьезный разговор», чтобы как-то снять собственное напряжение. Вот, не удалось мне, не удалось. Я прежде всего хотел поблагодарить, конечно, ну, прежде всего, Людмилу, что его, Людмилу Борисовну, за ее инициативу. И сказать о том, что я никогда не думал, что книга – это такой длинный путь от замысла к воплощению, потому что впервые я об этом услышал, о ее затее, о вашей затее. По-моему, ровно 6 лет тому назад, 8-й год. Но, с другой стороны, я хочу вот еще что-то поделиться какими ощущениями, прежде чем начать задавать ваши вопросы. Вчера она меня посетила, я вчера вдруг увидел на сайте Keynote, который рассылкой занимается новостей, что, значит, краудфандинговая такая, есть такая форма сбора средств для фильмов, для книг, что книга, первая книга о творчестве Алексея Юрьевича Германа, значит, на краудфандинговой основе ищет финансирование для того, чтобы публиковать эту книгу. Мне, честно говоря, стало как-то совестно за то, что так случилось, что вот НЛО, потому я тоже безмерно признателен Ирине Прохоровой за то, что он так легко откликнулась на эту инициативу создать книгу. Но вот я говорю об этом с каком-то ощущением неловкости, честно говоря. Вот. И, конечно же, тут не надо искать виноватых, но мне кажется странно, что Министерство культуры, в общем, первое его дело – это сохранять это сокровище. Сокровище этих людей, их тексты о них и так далее. Ну, это так, сколько? Все-таки серьезный разговор получится, я чувствую. Вот. И, к счастью, я вышел из зала, потому что я, наверное, не смог присутствовать, когда вы говорили о фильмах, о наших. Вот. Поэтому понятно мне, о чем вы тут говорили. Я как смородок, что называется. Давайте перейдем к вопросам. Задайте мне, тем более времени у нас очень мало, к сожалению. Вот. Задавайте вопросы
какие-нибудь. Да, давай я первый вопрос просто задам, потому что я уверен, что он сейчас в любом случае в той или иной форме прозвучит. Для меня всегда дико обидно, когда пишется какая-то книжка, вот, да, как ты сказал, много лет вкладывается, вот, пишется, человек снимает фильм, потом, наконец, книга вышла, все могут читать, и тут раз, проходит там несколько месяцев, и новый фильм, а его тут нет. И люди побегут покупать книжку сразу, а как бы... Вот, поэтому, ну, я надеюсь, что это не последнее издание, еще все может быть так включить, книга будет расти. Но пока это не произошло, я уверен, что всем ужасно интересно что-то узнать о фильме «Левиафан». И точно так же уверен, немножко тебя знаю, что у тебя есть какие-то вещи, о которых ты сам говорить не будешь и не хочешь. Вот что ты мог бы в качестве такого очень предварительного предисловия к картине, работа над которой, как я понимаю, в общем, завершена, сказать людям, которые, я думаю, все в любом случае пойдут ее смотреть?
Антон. Спасибо за вопрос, потому что это меньше всего, конечно, хочется говорить о фильме, который выйдет. Потому что я не знаю, честно говоря, никак предварить его, или там что-то сказать такое, чего вы не увидите в самом тексте фильма, чего-то добавить мне сейчас нечего. Кроме того, что я действительно подтверждаю, что картина почти закончена, мы смонтировали ее, она готова, она будет длинной. Но невероятно стремительно. Я сам не ожидал, что так сложится, что фильм будет как с горы катиться. Ну, это мои ощущения. Не знаете, как с горы, это вообще не стремительно покатиться с горы, но мне это уже стремительно. Вот. Но если всерьез говорить, что это правда, очень плотная, насыщенная текстом, очень много текстов, очень много диалогов, очень много... Не скажу, теперь уже не скажу, что так уж много персонажей. Прежде говорил, мне казалось, их видимо не видимо. 18-20 лет я насчитал. Сейчас оказывается меньше значительно. Вот. Но главных, то есть фигур вот, первого порядка. Вот. И она очень-очень плотная, жесткая. И такая, в общем, получится какая-то другая картина. Это все, что я могу сказать о ней сейчас. Вот. Название почти убежден, что останется тем же. Хотя вот год назад вышел какой-то нашумевшая картина, документальный фильм «Левиафан», но меня это не смущает, потому что другому названию этой картины. Картина закончена, она 2 часа 22 минуты с титрами вместе. То есть это, в общем, большая. Меня очень просил продюсер Роднянский попробовать сделать ее покороче. То есть еще на производительном этапе. Он, надо сказать, отдать ему должное, он деликатнейший из продюсеров. Человек, который никогда не предложил, что бы то ни было в каком-то таком, что называется, форме настояния, да, или требования. То есть это всегда вопрос. Вот, но картину короче сделать невозможно и совершенно ни к чему. Вот, могу только еще потом добавить какие-то ощущения публики, которые, то есть малая часть людей, которые видели картину, они сказали, что ощущение, что часа полтора. Это я к тому, что скучать не придется. Что еще? Что еще я могу сказать? Но в идейном плане, это, конечно, вход туда, в сторону Елены. Это, как бы сказать, скорее туда, да. То есть это очень социально активная, социально просто брошенная в сегодняшний день, очень острые вопросы современности сегодняшнего дня там будут затронуты. Вот. Остановите меня, Антон.
Стоп. Друзья, задавайте ваши вопросы.
Здравствуйте, Андрей. У меня вопрос такой немножко специфический. Ну, драматургия в кино складывается из многих факторов. То есть, во-первых, сценарий, во-вторых, режиссура, в-третьих, то, что мы видим, картинка, работа оператора и звук. Вот вопрос в следующем. На каком этапе вы определяете соотношение? То есть, вот вы пишете сценарий, и то есть, это уже драматургия событий. И у вас в голове, может быть, уже зреет какой-то план. Допустим, вы видите, что вот этот кадр я выстрою именно по такой композиции, где отношения между героями будут выстроены по определенной схеме. Рождается эта схема одновременно у вас в голове? Или это все приходит уже потом на подготовке к фильму, или, может быть, уже на самой съемочной площадке? Спасибо.
Ну, во-первых, я уж вы меня простите, но хочу вам сказать, никогда не говорите слово «картинка». Это вообще вошло в обиход, но это на самом деле, вот у меня есть один знакомый, он, кстати, здесь присутствует, которого я однажды попросил никогда не произносить слово «дублик», «кадрик»,
уменьшительный суффикс.
Да, здесь это изображение, это не картинка, это что-то вот совершенно другое. Я помню, об этом Юсу говорил, который тоже столкнулся с каким-то странным, таким варварским, каким-то таким молодежным отношением к огромному труду, к какой-то такой вещи, которые становятся печатью времени, да. То есть это что-то такое, что важнее, чем просто даже композиция кадра или там, справились мы с этой задачей или нет. Это течение времени, тот излюбленный термин Карповским, которое, в общем, свидетельствует о том, что происходит больше даже, чем мы можем об этом сказать, вот сейчас разговаривая об этом. Поэтому вот просто предложение, отнеситесь к этому как-то. Другую картинку это не то. Что же касается вот формирования того, о чем вы говорили, конечно, оно происходит из того. То есть, вот, к сожалению, вынужден признать, что вот той самой легкости, которая иногда вторгается в твой замысел на площадке, очень трудно решиться на нее. Потому что у тебя все взвешено, ты все знаешь точно, знаешь решение всех эпизодов, ты знаешь, что будет, зачем и так далее. Все написано в тексте, текст превращен в режиссерский сценарий, где ты точно совершенно знаешь, какой эпизод следует за каким и так далее. В этом смысле довольно легко, конечно, монтировать. Скажем, мы однажды посчитали, сколько дней нам ушло у нас с Аней Масс, монтажером Елены, Изгнания и Левиафана, сколько дней ушло на монтаж непосредственно. 8-9-часовых смен 20. То есть за 20 дней мы смонтировали Елену. И только потому, что это вопрос исключительно и только выбора дубля. Ты садишься и рассматриваешь дубли, как правило, с последнего, если это там 20, ты смотришь с 20-го. Но случается так, что рассматривая все 20, ты все-таки выбираешь первый. Такое было. Вот, бывало и такое. И ты просто выбираешь лучшее, самое лучшее, самое, ну, в каких-то категориях, которые даже трудно измерить. Это все, и композиции, и дыхание, и пластика, и движение, и, конечно же, актерское существование и так далее. Все, фильм готов. То есть он склеен, он был задуман, он склеен. Бывает такое, что вдруг, и вот я впервые столкнулся как раз сейчас с картиной «Левиафан», с такой вещью. Значит, я чувствую вязень, эпизод, вязень, при том, что я говорил, что вот стремительный, развивается, спортивный. Вязень, очень большой, длинный эпизод, минуты не часы. При том, там даже 4.5, сцена пьянки, герои выпивают после там неприятных известий, в общем, такая русская пьянка. Два мужика и жена одного из них. И я вдруг понимаю, что выдержать это идеально. Я понимаю, что это идеально не струится, там не переходит из этого эпизода в другой, что-то тормозит, как будто запруданы мягкие. И понимаю, что надо просто радикально отрезать из этих двух, то есть из этих 4.5 минут, 2, а то и 2.5, прямо по-живому, рубаном. И все, делаю это и понимаю, что все заструилось, все появилось, все живет. И все есть, даже то, что в воле этих обстоятельств было изъято, а оно все равно там есть. Вдруг я обнаруживаю, что, ну как же, он же должен сказать эти слова. И вдруг я понимаю, что в конце фильма, я уже когда дохожу до финала, об этом говорить ей. То есть, когда человек смотрит вот этот шар, да, вот эту сферу, которая является собой весь фильм, он как бы из, вот отраженным светом из финала все вспоминает, то есть она отсылает эти реплики, эти смысловые, ключевые слова к началу, и у него все связывается в одно. Но это такой самый обычный путь. Я думаю, каких, ну если есть тут кинематографисты, то знают, что это такое, что такое монтаж. Что он, конечно, что-то решает, но вот в моем случае это решено заранее.
Пожалуйста, следующий вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Наталья. Просто было очень интересно узнать, что вы посещали музей кино и были одним навсегда. Потому что я считаю, что это была, вот, ну, там, например, я 20 лет назад, для меня это была такая школа. Я как девочка из провинции приехала и смотрела там просто вот все эти фильмы, о которых москвичи там, ну, как бы считали, что это да, ну это такая, что это должно быть, да? То есть, ну, точнее, это должно быть обязательный просмотр. Вот. Сейчас я попытаюсь короче сформулировать свой вопрос, чтобы... А вы сейчас ходите в кино и куда? Потому что вот, например, в Питере есть замечательное место Дом кино и на Караванной. И там тоже вот эта атмосфера практически как музей кино. А вот здесь, в Москве, сейчас, вот, честно говоря, вот, ну, есть вот эти современные кинотеатры, но вот нет вот этого элемента образования, то, что показывает классику, вот то, что посмотреть, допустим, фильмы какие-нибудь 60-х, нет, даже 20-х годов, то, что мы смотрели, допустим, в музее кино. То есть, ну, вопрос простой, куда вы ходите в кино сейчас?
Андрей, можно, прежде чем ты скажешь, я очень короткую реплику себе позволю, за Наумыхилич скажу. Просто мы все знаем, что синематеки в Москве нету, музей кино закрыт, здание для него так и не изыскали, и надежд все меньше с каждым годом. И это довольно катастрофично, но Наумыхилич, как человек уникального оптимизма, продолжает постоянно что-то организовывать и делать. И вот ровно сейчас, в эти дни, в таком странном, но в чем-то волшебном месте под названием кинотеатр имени Моссовета на станции метро Преображенская площадь, проходит раз в 3 дня показы ретроспективы к 125-летию Карла Теодора Дрейера, одного из величайших мировых режиссеров, который, я уверен, большое влияние оказал и на Андрея тоже, не сомневаюсь в этом. И я впервые увидел фильмы Дрейера, например, в музее кино, но музей кино сейчас их показывает. То есть, ну, все-таки что-то есть, хотя очень мало.
Я только могу сказать, что, конечно, я везде это говорю и подчеркиваю, что мои университеты — это музей кино и Наумыхилич, его образ, его голос. Я помню, всегда себя в зале, а вы были на сцене. Теперь случилось так, что мы вместе сидим. Это удивительное, невероятное событие, честно говоря. Я, конечно, тоже испытываю это... Ну, знаете, торрент. Вот там можно смотреть. Все, что вы, да, все, что не пожелаете. И это единственное, что называется, глазенька. К сожалению, да, к сожалению, так и случилось так. Я помню эту пору, конечно, 89-й, 90-й, 93-й. Это я ходил туда как на работу. Это были мои правные университеты. Я не знаю, что тут еще ответить. Мне кажется, что есть какие-то кинотеатры. Ну, скажем, вот тот же «Пионер», где мы находимся, он все-таки избирательно выбирает, что показывать. Понятно, что исторического контекста нет, там, 20-х годов, 30-х, это именно синематека, только там это было, как я понимаю, да? Вот. Но мне нечего больше добавить к этому. Ну, конечно, голод, ну, конечно, очень много таких потерь странных, невероятных, можно сказать. Столько времени добиваться того, чтобы у нас появился музей кино, то, что есть там по всем мире, да, в любой уважающей себя стране, и вдруг потерпеть такое, ну, в общем, что я говорю, вы все это знаете. Это очень странное событие. Ну, как Третьяковку закрыть, не знаю. Для кинематографиста это просто для синефила, это уже ужасный, жесткий удар. Потому что на экране это одно, а вторая совершенно другое, конечно. Кино? А, вот такой ответ. Вопрос был. В кино я уже полгода последних точно не хожу. Я посмотрел эту документацию, на днях как-то вырвался. Вот, и больше. И вот все новинки, все, «Вечер крепчал», о котором мы с Антоном говорили, совершеннейший шедевр, как считает Антон. К сожалению, пока еще я ничего этого не видел. Мы заканчиваем звук, и если образуется какая-то пауза во времени, то я, конечно, с удовольствием бы это сделал. Восполнил бы недостающего последних шедевров. А, мы вчера тут были, «Нимфоманку» смотрели.
Первую часть.
Да, первую часть, да. Так что где? Где еще?
Я видела, например, режиссера Хлебникова, он ходит в кино.
Я просто не мог ходить в кино, потому что я на Кольском полуострове, мы провели там 3 месяца, если не больше. А потом монтаж, я уехал из Москвы и монтировал уже 2 месяца. Я просто был занят только этим. Все. Садился на велосипед, в монтажную, из монтажной на велосипед и спать. Вот такой мой был график, 2 месяца спать.
Я, кстати, хочу сказать, что Андрей скромничает, но он, вероятно, действительно за полгода последнего ничего не смотрел, но вообще он очень много фильмов смотрит и ничего важного не пропускает никогда, в отличие от очень многих своих коллег, российских режиссеров, поверьте. Хотя я по-прежнему не уверен, что это для режиссера должно быть обязательно, очень по-разному бывает. Пожалуйста, следующий вопрос.
Вот такой вопрос. Я несколько раз смотрела «Изгнание», у меня к нему было очень много вопросов. И они до сих пор остались, я периодически себе задаю. И вопрос такой, какие вопросы вы себе сами задавали, когда снимали этот фильм? И задаете ли вы себе сейчас их до сих пор? И все вам стало ясно уже, в общем-то. И задаете ли вы вообще, в принципе, вопросы к «Изгнанию»?
Ну, во-первых, хочу сказать, что на мой взгляд, в этой книге как раз есть ответы, в том числе и мои. А относительно «Изгнания» там просто блестящие две работы. Людмила Борисовна и Евгения Васильева. Там очень много, если не ответов, то, по крайней мере, направления мысли и каких-то ключей, которые открывают у них там тайные двери. Ну вот. Сейчас я могу только сказать, что, во-первых, я фильма не видел. Нет, видел, конечно. Я не видел его того, с той поры, когда он был. Я видел его на премьере. На премьере в Каннах. Больше я его не видел, поэтому вопросов у меня к нему нет. Ухожу от ответа, да? Нечестно. Но хочу вам сказать следующее. Я убедил продюсера в том, что нам нужно сделать реставрацию негатива, «Изгнания» и «Возвращения», сделать 10 копий. «Возвращение» мы уже сделали, отреставрировали, и звук поправили, и какие-то вещи сделали, которых раньше не могли сделать, поскольку у нас не было компьютерной графики, да, мы там зачистили что-то и так далее. И тоже будем делать сейчас с «Изгнанием», мне придется это посмотреть. Что же касается вопросов, у меня был один вопрос, который меня долго мучил, почему Вера не говорит всей правды, как бы, то есть, почему она не говорит? Почему она ему не называет как бы истинного? То есть, как бы сказать, почему она не произносит тех важных слов, которые могли бы все разрешить? Тогда же, когда он меня мучил месяца 3-4, мы с Костей Лавровым, который тоже здесь, я знаю, оба мучились этим. Вот. Пока я однажды не толкнулся на текст, а сейчас я уже просто цитирую то, что написано в этой книге, где говорится о том, о жизнеописании Марии, где говорится о том, что она вступила в завет с Богом
И этот завет — это ее абсолютная тайна, настолько герметичная, закрытая, что ей поделиться нельзя, ну невозможно, понимаете, потому что этого сказать нельзя. И вот если на эту историю, как предлагает Людмила Борисовна, смотреть на эту историю вот в этом ключе, да, в какой-то вертикальной связи с теми смыслами, которые там лежат, то здесь все становится ясно. И там подробно описано было в этом тексте. Он мне чудом попал, случайно совершенно. Хотя мне, конечно, все это вращалось вокруг этой истории, истории Иосифа, истории Марии, и рождения, и зачатия, и так далее, Благовещение, все же. Вот. И вот чудом я встретил этот текст, который меня абсолютно умиротворил и успокоил окончательно. Я понял, куда мы идем. Вот. И там такие подробности, как, например, Иосиф думал, оказывается, о том, чтобы изгнать ее. И он думал, размышлял с позором, как-то огласить окрестности, что там изначал, непонятно от кого. И так далее. Вот, в конце концов, когда он уже совершенно был к этому готов, вот тут к нему пришел известный персонаж и сказал: значит, слушай меня. Вот. И вот эта история мне очень нравилась. Вот это состояние Иосифа на рассмотрении у Бога. То есть он смотрел, что он будет дальше делать. Вот. И здесь, по сути, тоже делает вера. Тоже делает царь. Неосознанно. Сама, как я называю, это не персонаж, не героиня. Не Мария Бонневер, сыграющая, не Вера, а фигура, которая стоит на ней, вот она совершает такое действие. Она как бы распахивает его, как-то не мечтает, понимаете, совершив такой странный поступок, парадоксальный. Вот.